Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, не откладывая дело в долгий ящик, сразу похвалим умение нашей власти брать след врага, внешнего и внутреннего. Это у нас наследственное. Навострились унюхивать заговор за тысячи километров. То англичанин нам гадит века напролет, то заокеанские щупальца тянутся к теплому с утра рабочему классу и трудовому крестьянству. И же вроде оклемались и своими ногами пошли прочь от этой паранойи. Но ногами-то пошли, а голова приотстала. И вот судья ли в футболе не туда свистнет, на Евровидении ли за Диму Билана не проголосуют, все заговор против России. А уж если что-нибудь политическое вспухнет, ну это точно заговор. После монетизации Кудрин, вице-премьер, первым делом сказал, есть, мол, организаторы умелые, свозили митингующих автобусами оранжевый след. Ну, все сразу и вздохнули с облегчением. Оранжевый след — это другое дело. А то ведь сгоряча можно было решить, что в правительстве с Госдумой головотяпы пополам с вредителями собрались, замешанными на коррупционных схемах. Вроде зурабовского обеспечения населения лекарствами через собственную жену. А тут оранжевый след. Слава богу, и народу не до правительства, и прокуратуре не до Зурабова. Сторожим в засаде оппозицию, родную власть в обиду не даем. Как вы, может, уже догадались, это я так издалека клоню к истории с обманутыми дольщиками жилья. Их сначала среди бела дня кинули на бабки, а потом в ночь на прошлую субботу отметелили ОМОНом перед домом правительства в Москве. Метелили профессионально. По свидетельству очевидцев, били, не разбирая пола, в том числе ногами по лицу. Дай бог этому ОМОНу таких умений при встрече с братками. Да. Так вот, вскоре после мордобоя и выяснилось главное.
Как сообщает агентство «Регнум», глава Совета Федерации Миронов, комментируя события у Дома правительства, в частности, сказал, «Никакого разгона обманутых граждан не было. У меня есть информация, что среди тех, кто находился в палаточном городке, было меньше всего обманутых дольщиков. Там находились другие люди, которые при любых обстоятельствах ищут повод показать притеснение, гонение, нарушение демократии. Это все элементы технологий оранжевых революций». Конец цитаты.
Да, к графу Аракчееву, как-то говорят, пришел военно-поселенский архитектор с жалобой насчет неуплаты жалования. Аракчеев ему ответил, ты брось эту вольтеровщину и будь истинным христианином. Вот я и говорю, наследственность. Но, возвращаясь от графа к спикеру, похвалим Миронова за тонкое владение речью. Ведь фраза «разгона обманутых граждан не было» звучит двояко. То ли никого не били, то ли били, но не обманутых граждан, а кого-то другого, носителей элементов технологии оранжевых революций. Видимо, все-таки имеется в виду второе. Но это у нас с некоторых пор дело богоугодное, так что и извиняться не за что. К тому же, эти самые обманутые оранжисты подали свою заявку не вовремя. О чем говорить с такими людьми? Да и, как заметил внимательный пресс-атташе Лужкова Сергей Цой, цитирую, «сидели на горбатом мосту в основном не москвичи, а жители Подмосковья и других регионов». Конец цитаты. То есть были бы еще москвичи, ладно, а этих можно и ногами. Короче, если с кем и должна разбираться прокуратура, то не с ОМОНом и не с теми, кто мошенническим образом отнял у десятков тысяч людей десятки миллионов долларов, а вот как раз с самими демонстрантами, нарушителями закона, организаторами беспорядков, оранжевыми провокаторами. Борьба с волтерьянством. И целебность такой заботы о себе народ должен понять как можно скорее. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, уже понял.
Ранним утром, ночью поздней, в лютый холод, в летний зной, все вокруг меня строят козни, прячут фигу за спиной. Что живой охреновато, виноваты в том Моссад, марсиане, Сорос, НАТО, только я не виноват. То, что старый я и лысый, глупый, бедный и больной, мировая закулиса, ты одна тому виной.
Теперь заглянем на охотный ряд. Там на минувшей неделе случился интеллектуальный взрыв огромной силы. Уж на что мы, кажется, ко всему привыкшие, а и то удивились.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым цены на все товары и услуги в России должны быть установлены только в рублях, а не в иностранной валюте. Кроме того, политикам, госслужащим и журналистам запрещено в публичных выступлениях использовать названия иностранных валют.
Знаете, когда месяц назад академик Велихов от имени всей своей общественной палатки вякнул о необходимости укрепления престижа рубля путем запрета упоминания других валют, всем показалось, что это частный сдвиг по фазе. Ну, академик, он ведь тоже человек, всякое бывает. Но чтоб 300 с лишним депутатов хором в рабочее время утомились до такой степени, как и следовало ожидать, их вариации оказались еще затейливей велиховской темы, и они быстро надраили его идею до блеска ременной пряжки. Слушай, народ, коммуниста Виктора Тюлькина.
Может быть, еще дальше пойти, поправки в уголовный кодекс нести и использовать пороки на благо? Главный порог — это взятки. Так вот, за взятки, принятые в иностранной валюте, увеличить ответственность, срок и так далее, чтобы чувствовали уважение к рублю.
Да, гвозди бы действительно делать из этих людей, а не депутатов Госдумы. Впрочем, ход мыслей Тюлькина вполне практический. Все равно берут. Так пускай берут патриотическим образом, в деревянных, по курсу Центробанка с учетом инфляции. Ой, дивная картинка. Так и вижу. Идут они, значит, гуськом с чемоданами долларов и нарастающим уважением к рублю в ближайшую обменку. И просят девушку в окошке, мол, обменяйте нам, пожалуйста, вот этих. А каких этих, не говорят, нельзя им. Этих, говорят, ну, зелененьких, с Франклином, гадость эту, обменяйте скорее на наши. Очень хочется поучаствовать в укреплении патриотизма. Теперь, отчасти в продолжении темы, небольшая шарада для детей среднего школьного возраста. Есть, стало быть, в России на рынке связи фирма «Мегафон». Есть в той же России министр этой же связи господин Рейман Леонид Дададжонович. Разумеется, этот Рейман никакого отношения к этому «Мегафону» не имеет, потому что иначе это была бы чистая коррупция, правда? Ну так вот, как выяснилось недавно, Леонид Дададжонович, будучи человеком добрейшей души, совершенно бескорыстно помогал некоему зарегистрированному на Бермудах фонду получить фактический контроль над вышеозначенным «Мегафоном», чью стоимость самым скромным образом в прессе оценивают в 1 миллиард долларов. Прямо вот так и пишут русским языком. Миллиард долларов. Никакого уважения к рублю. Да. Так вот, вопросом, кому теперь какая доля принадлежит в этом «Мегафоне», занимаются суды на Багамах, на Виргинских островах и в Швейцарии. Но это бы полбеды. Там же, в Швейцарии, заинтересовались и вопросом о степени бесплатности услуг нашего министра связи фонду-совладельцу «Мегафона».
Цюрихский арбитражный трибунал пришел к выводу, что российский министр связи Леонид Рейман злоупотреблял своим официальным положением ради выгоды контролируемых им компаний. Комментируя это судебное решение, американское Wall Street Journal напоминает, что Леонид Рейман является близким другом семьи Владимира Путина и утверждает, что за последние годы российский министр связи нажил огромное личное состояние, пользуясь своим официальным положением.
Ну, какое именно положение Реймана более способствовало его стремительному обогащению, официальное министра или неофициальное друга президента Путина, вопрос открытый. Но что по совокупности этих двух положений господин Рейман оказался в положении, которое в иных краях заканчивается пожизненным сроком заключения, это медицинский факт. Впрочем, не будем опасаться за Леонида Дададжоновича чересчур сильно. До 2008 года у него еще есть время, не торопясь, выплатить абонентскую плату по тарифу кремлевский и раствориться в пространстве где-нибудь вне зоны действия сети.
Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее.
Теперь пара слов о всплеске любви к детям, случившемся сразу после президентского послания.
Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о том, что готов отказаться от своего месячного заработка в пользу детей-сирот. Вслед за губернатором о своем решении отдать заработную плату детям-сиротам сообщили сразу несколько областных чиновников.
Когда жертвуешь в пользу детей-сирот, главное, чтобы это а. совпало с последними инициативами президента, и б. о твоем поступке узнало побольше народу. Это и есть настоящая благотворительность. Тем более приятное, что потерю месячного оклада никто из этих шумных филантропов, полагаю, особо и не заметит. Ну, чай не бюджетники. То есть, конечно, бюджетники, но... В общем, вы поняли. А что касается возможности пиара, то помимо детей к услугам руководства всегда имеются ветераны.
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Воронежской области решить вопрос с выплатой прибавки к пенсии ветерану Отечественной войны Василию Никитину и лично позвонил ему. Проблемы ветеранов должны решаться системно, серьезно и ответственно, заявил в частности президент России.
Я полагаю, что Владимир Владимирович из скромности, которую злые люди могли бы назвать лицемерием, недооценивает произошедшее. Случай с Василием Никитиным – это как раз и есть системное решение проблемы ветеранов. То есть именно такое, какое требуется системе. Но скажите, много ли было бы пользы, если бы областные клерки просто, как в какой-нибудь Бельгии, начислили старику положенную прибавку к пенсии? Да никто бы не узнал. А так вышел из кустов гарант и, можно сказать, самолично восстановил справедливость, своими руками вернул ветерану 25 тысяч рублей в месяц. Совсем другое дело. И рейтинг еще на проценте подрос, лапушка. И прав был ветеран, сказавший Путину в конце их телефонного разговора: «Мы вас не отпустим с поста президента». Да ни в коем случае, конечно. Кто же еще раздаст прибавки ветеранам, спасет Байкал, исправит дороги, поднимет демографию, пустит торпеду, наконец? А солнце? У вас есть уверенность, что после 2008 года оно так и будет всходить вовремя? Лично мне, знаете, было бы спокойней, если бы Владимир Владимирович все-таки давал отмашку и солнцу. Коней на переправе не меняют. Правда, переправа у нас какая-то перманентная, а конь в пальто, ну уж, какие есть. В создавшейся счастливой обстановке единственное, что требует настоящих усилий от руководства на местах, это поддержание психологического контакта с этим нашим источником народного благоденствия. И на местах стараются вовсю.
Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что намерен обратиться в суд с иском в газете «Известия» за искажение и неправильное толкование его высказываний по поводу послания президента Федеральному собранию, сообщает Интерфакс. Поводом для обращения в суд стала публикация под заголовком «Лужков щедрее Путина». Как заявила пресс-служба мэрии, издание попыталось противопоставить позицию мэра позиции президента. В этой связи было подчеркнуто, что Лужков абсолютно и полностью удовлетворен всеми пунктами послания главы государства и считает этот документ одним из самых сильных в истории современной России. Конец цитаты.
Да, еще недавно, в конце 90-х, мэр Лужков ежеутренне бился с разгону головой о Спасские ворота. Да так, что Кремль шатало. А чуткая номенклатура, прислушиваясь к этому стуку, судорожно училась играть в футбол и носить кепочку. Теперь кепочек на ихних головах не сыщешь днем с огнем, Батурина продает бизнес, а сам Юрий Михайлович в глубоком поклоне в сторону Кремля судится с газетой, неловко похвалившей его в ущерб президенту, который, видать, удовлетворил мэра не только абсолютно и полностью, но уже и по самые гланды. Сик транзит Глория Мунди, извините за выражение. Будем надеяться, суд поймет серьезность вопроса и восстановит честь Юрия Михайловича. Теперь это можно сделать только через суд. Что же до защиты чести президента, то тут на страже вся страна, начиная, разумеется, с прокуратуры. И стараются.
Как сообщают СМИ, на прошлой неделе Ивановская прокуратура обвинила журналиста Владимира Рахманькова в оскорблении президента Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила статья Рахманькова «Путин как фаллический символ России», появившаяся в интернет-газете «Курсив».
Интернет-газета «Курсив» — не «Комсомольская правда». И прочло бы ту статью 5,5 человек, кабы бдительная Ивановская прокуратура не заверещала вдруг во всю Ивановскую. Ну, тут, конечно, народ обратил внимание, и статью-то везде перепечатали, и начали от души цитировать да комментировать. Я от всего сердца надеюсь, что у людей в синем хватит ума и вкуса довести дело до суда. Тогда я, конечно, все бросаю, собираю манатки и в Иваново. Ну, очень хочется поприсутствовать, услышать доводы сторон, застенографировать обсуждение вопросов, является ли Путин фаллическим символом России или нет, имел ли в виду автор фаллос как символ плодородия или подразумевал что-то другое, связана ли эта символика с задачей улучшения демографии, поставленной президентом. Является ли онная связь, если она будет выявлена и доказана, оскорбительной для потерпевшего? Похож ли он на конец? Наконец пишется слитно. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Ивановская прокуратура, опираясь на рассказы ткачих, составила фоторобот фаллического символа, пишет газета «Березовые ситцы». Таким образом, поставлена точка в деле редактора одной из ивановских газет, 10 лет назад сравнившего с этим президента России. Изучив фоторобот и сравнив его с портретом Путина, специальная комиссия нашла ряд принципиальных различий и подтвердила законность сурового приговора, полученного журналистом-клеветником. Ограбленный в темном переулке и обратившийся по этому поводу в милицию гражданин Муркин был разогнан ОМОНом, информирует читателей издание «Находка для шпиона». После выписки из травмпункта и обращения в прокуратуру Муркин был разогнан вторично и подвергнут аресту как агент «Оранжевой революции». После допроса, желая облегчить труд ОМОНа, чистосердечно раскаявшийся Муркин разогнал себя сам. Средневзвешенный курс долларовой взятки по отношению к рублевой, установленный центр ГУИН банком, составил на сегодня 26 лет и 7 месяцев общего режима, пишет журнал «Коммерсант Бабке». Эксперты отмечают усиление отечественной валюты на рынке мзды и констатируют, что рубль стал конвертируемым, а качество конвертиков достигло мирового уровня.
Вернемся, однако, в наше время и посмотрим, что и как здесь. А здесь все то же и все так же.
Партийный билет «Единой России» получил губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Комментируя свое решение стать членом партии, Евдокимов, в частности, сказал: «Рассчитывать на то, что это дело можно как-то проигнорировать, уже не приходится».
Да, это дело действительно фиг проигнорируешь. В «Единой России» сегодня, считая с Мурманским, уже 72 губернатора, один из которых пару лет назад, вступая во все вот это же, сказал куда определеннее. Некуда, сказал, деться. Такие вот несчастные, практически прикованные к областным галерам. Гребут, правда, по преимуществу под себя, но при этом страшно желают понравиться капитану. Тут большой конкурс, и одним вступлением в единороссы не отбоярятся. Чтобы не пойти на корм акулам, требуется постоянная воля к победе и импровизация. Вот, например.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли решение присвоить Владимиру Путину звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Комментируя это, Валентина Матвиенко, в частности, сказала: «Это никакая не конъюнктура. Даже если бы он был в другом статусе, все равно его заслуги перед городом неоспоримы». Конец цитаты.
О да, какая ж тут конъюнктура. Чистый порыв души на мелкие клочки. Впрочем, посмотрим на вопрос практически и порадуемся. По статуту звание почетного гражданина дает право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте и повышенную пенсию. Будем надеяться, все это Путину пригодится. А пока мест он никак не среагировал на этот реверанс, впрочем, вполне успев высказаться по этому поводу заранее.
Перед тем, как баллотироваться на должность президента Российской Федерации, я уже жил и работал в Москве, я считал и считаю себя москвичом.
Да. По здравому размышлению получается, что главная заслуга Путина перед городом на Неве состоит в том, что он оттуда уехал и в придачу увез за собой в Белокаменную некоторое количество людей того же высокого человеческого качества. А то бы все эти Мироновы, Грызловы, Сечины переводили кислород в углекислый газ в городе на Неве. Да я, если бы был петербуржцем, Путину орден за это дал, а не то что почетного жителя. И напоследок о прекрасном, но симптоматичном.
Самый большой в мире плавучий фонтан, массой около 300 тонн и размером почти с футбольное поле, изготовлен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге для участников и гостей саммита «Большой восьмерки». Как сообщило Радио России, управление фонтаном осуществляется на уровне космических технологий. Взмывать в небо Петербурга струи Невской воды будут под музыку от русских народных песен до западноевропейской классики. Главная струя воды будет достигать высоту 60 метров.
Ну, лить воду – это мы умеем. Кстати, подробно описав это чудо водометания, Радио России ничего не сказала о его смете. Но, полагаю, здесь все тоже на космическом уровне. А, впрочем, вся эта бюджетная феерия, безусловно, окупится расслабленным состоянием лидеров «Большой восьмерки». Трудновато им будет брать Путина за жабры под западноевропейскую классику возле 60-метровой струи. Он просто и не услышит ничего. Ни про Чечню, ни про СМИ, ни про политзаключенных. Про все то, что у нас не фонтан. Счастья вам!
Рады гости, рад гарант, над Невой фонтан-гигант.
Хорошо в его струе отмываются уе.
Доллар в лапу на Руси больше дяди не носи.
Он берет того лишь для, чтоб поднять престиж рубля.
Цюрих Реймана чистит, но министр не грустит.
Мы на Цюрихе плюем, связь налажена с Кремлем.
Ура! Нас на бабки развели, мы в пикет стоять пошли.
Вот и стали мы с тобой за кулисой мировой.
Аванс чиновник рад пару выкормить ребят.
А решит отдать откат, выкормит и 50.
Легко! Журналист назвал гаранта символом фаллическим.
Будут судьи разбираться, кто же он фактически.
Да.
Слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».